Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: легко ли купить квартиру в Сочи? Имеют ли орловские учителя право бить детей? Можно ли купаться в Волге? Казань слушает музыку молитв. Это в первой части программы. Во второй: Ростов-на-Дону. Где найти деньги на покупку чистого воздуха? Подмосковье. Стоит ли доить коров? Саранск. Как инвалиду выбраться из дома? Удмуртия. Что нужнее жителям села, стадион или водопровод? Астрахань. Помогите больным детям. Псков. Защитники животных действуют. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
Я в 2006 году полностью отдал все деньги за свои квартиры. И еще мало...
Леонид Иванов – один из более чем 60 обманутых дольщиков, которые организовали пикет перед администрацией Сочи. Все они, по преимуществу иногородние граждане, решили приобрести недвижимость в Сочи. Заключили предварительный договор с застройщиком, обществом с ограниченной ответственностью «Красная Поляна». Несли деньги, в среднем около 40 тысяч рублей за квадратный метр жилплощади. В 2007 году должны были исправить новоселье, но строительство дома не завершено и по сей день.
У них все время получается так, что они предпоследние достраивают за счет последних. Вот сейчас мы оказались последним. Фактически это пирамида, а почему нет?
Леонид Иванов 25 лет отработал на севере в старательских артелях. Собрался на пенсию, жить решил в Сочи. Светлана Майорова с мужем тоже предпочли юг. В Подмосковье продали свою квартиру, деньги вложили в строящееся жилье на курорте. И вот уже третий год живут по чужим домам. Приезжая в Сочи, останавливаются у родственников, дома в Подмосковье живут у своих детей.
Регулярно сюда приезжаем, чтобы как-то подталкивать, помогать. Мы какие-то дополнительные деньги вкладываем в то, чтобы ускорить окончание строительства. Но деньги, которые они получают, наши застройщики, они их не вкладывают, а куда-то деньги уходят.
Еще одна дольщица, Надежда Лузова, живет в Сочи в общежитии.
Я лично сама подавала в суд, где мне был подан встречный иск о непризнании моего предварительного договора купли-продажи недействительным. Мотивы таковы, что якобы не существует материальных ценностей, которые я покупала. Действительно, я вносила деньги в новостройку, этого дома еще и не существовало. Я вынуждена была заключить мировое соглашение, чтобы не лишиться вообще этого договора.
В договоре, на который ссылается Надежда Лузова, был определен срок окончания строительства жилого дома – первый квартал 2007 года. За нарушение этого пункта договора застройщик облагается штрафом. Надежда Лузова говорит, что набежавшая за эти годы пеня составляет около 2 миллионов рублей. Но ей, как и другим дольщикам, важнее получить квартиры и вложенных денег не потерять. Говорит Дмитрий Ивлеев. Он приехал в Сочи с Дальнего Востока и вот уже 2 года снимает квартиру.
Застройщики не выполняют свои обязательства уже третий год, и мы остаемся без квартиры. То есть мы деньги 100% внесли, а взамен ничего не получили. Мы требовали от застройщика выполнить свои обязательства по договору, сдать в эксплуатацию дома и подписать с нами договор купли-продажи, чтобы мы могли заселиться и жить в этих домах. Я думаю, что у застройщика есть на это и финансы, просто нет желания, так как юридически заставить его пока невозможно. Поэтому он уклоняется от своих обязательств.
Дом, в котором, согласно предварительным договорам, приобрели квартиры дольщики, построен, все 5 этажей, но нет ни сетей, ни коммуникаций. А значит, жить в нем нельзя и сдать в эксплуатацию невозможно. Куда только не обращались граждане, все безуспешно, рассказывает Леонид Иванов.
Милиция не помогает, прокуратура не помогает, в судах уже около 10 дел. Суды просто не могут их побудить достроить. Они ничего не боятся. Но раз ни прокуратура, ни милиция не берут от нас заявление, получается так, что мы просто остались обмануты.
Проведенный возле мэрии Сочи пикет оказался занятием не бесполезным. К обманутым дольщикам вышел чиновник городской администрации, поинтересовался проблемой, пообещал помочь и ушел, оставив бездомных граждан один на один со своей проблемой. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел». Елена Годлевская.
Наши школы, и не только наши школы, наша система образования не хотят защищать детей. Это точно перенято от других государственных структур, где там, допустим, прокуратура или милиция не очень-то желают защищать своих граждан. Такая же точная история происходит и в школах, и в образовательных учреждениях. Когда что-то случается с ребенком, то стараются не защитить ребенка, а наоборот его опорочить и облить грязью.
К такому выводу пришел адвокат Воронежской коллегии адвокатов Владимир Сучков, вот уже более года защищающий права братьев-близнецов Алёши и Серёжи Гришечкиных из города Орёл. Мальчишек избивают в школе. При этом учителя почему-то защищают взрослых, а не детей. В прошлом году жертвой оказался 12-летний Алёша, в этом году его брат Серёжа. Поводом для избиения Алёши Гришечкина стала игра в догонялки. Мальчик на бегу столкнулся с преподавательницей трудового обучения Людмилой Гольцовой. Та схватила его за руку и сделала замечание. Ребенок прекратил игру, но заметил, что учитель не имеет права хватать его за руки. Людмила Гольцова отреагировала на слова ученика не сразу, рассказывает Владимир Сучков.
Ребенок защитил свои права. Она как бы не поняла, в чем дело. Он ушел на урок, сел за парту, а потом до нее дошло, что учительницу какой-то там шкет стал учить. Буря в душе ее поднялась, она зашла в класс. С разрешения учителя по труду она схватила его за руку, вытащила и в коридоре возле класса стала его воспитывать. Каким образом? Хватила его за шею, стала душить и бил головой об стенку.
Судебно-медицинская экспертиза зафиксирует у ребенка кровопотеки в области головы, шеи и правого плеча. Узнав, что сына душила учительница, отец Алёши побежал в школу.
Папа пришел разбираться, почему ребенка бьют в школе, и схватил учительницу за волосы. За это, естественно, наказание он понес. Оправдывать его не хочу, но понятно, что это в горячах и в сердцах. Не было бы этого, если бы она бы не стала его бить и душить.
В конечном итоге и учительницу, и отца избитого ребенка суд обвинил в нанесении побоев, оштрафовав Людмилу Гольцову на 15 500 рублей, а Михаила Гришечкина на 15 000. При этом весь педагогический коллектив школы встал на защиту учителя, ополчившись не столько на отца Алёши Михаила Гришечкина, сколько на ребенка.
Набрали кучу всяких бумаг, тот ребенок непослушный, где-то там на уроке английского языка кого-то перебивал, где-то не так вел каких-то там девочек десятиклассниц, ущипнул. В общем, как на хорошего преступника, листов под 100. Но суд дал такую оценку этим доказательствам, что это не является доказательством, потому что нет ни исходящих, ни входящих, ни дат, и что все эти документы фактически были представлены в суд уже тогда, когда суд заканчивался. То есть все это было состряпано за одним числом. Все учителя, директор школы горой стали за учительницу.
Удивительно, но ни прокуратура заводского района города Орла, ни областная прокуратура тоже не стали обременять себя защитой прав Алёши Гришечкина. Хотя именно в таких случаях законодатель предусматривает вмешательство правоохранительных органов. Несовершеннолетний ведь не может самостоятельно себя защитить. Мать избитого ребенка отправили разбираться в суд в порядке частного обвинения. А вот заявление от Людмилы Гольцовой взяли, усмотрев в действиях отца Алёши признаки хулиганства.
Однозначно и ясно было, что это не хулиганские побуждения. Но тем не менее, никто не вмешался, прокуратура не могла этого не понимать, и суды не могли не понимать. Это просто очередное доказательство, что у нас не демократическое правосудие, и прокуратура не защищает права и интересы граждан.
Еще во время судебного разбирательства родители Алёши и Серёжи поняли, что учиться в школе номер 28, где произошел конфликт, детям не дадут. И перевели братьев в другую школу за 2 километра от дома. Нет, в городе есть школы и поближе, но их двери оказались перед Гришечкиными закрыты, рассказывает мать Алёши и Серёжи Гришечкиных Людмила Гришечкина.
Учительница объяснила нам, что мы попали в круг, мы обидели педагогический коллектив, и тяжело нам из этого круга выйти будет.
Детей приняли в школу номер 6. Дети стали учиться, и все было нормально до тех пор, пока суд не признал учителя по труду Людмилу Гольцову виновной. О некрасивой истории тут же каким-то образом узнали дети.
1 апреля мне ребенок звонит и говорит, я хожу, у меня в раздевалке куртка вся моя, говорит, мятая, топтанная, одни вот следы. Потом, значит, происходит там что? Дети начали их обзывать. Приходят домой и плачут.
У Сережи возник конфликт с одноклассницей. Ну, обычный конфликт. Она назвала, что у него телефон какой-то помоечный. Ну, как у детей бывает. А он замахнулся на нее тряпкой меловой.
Конфликт получил неожиданное и страшное продолжение. В школу пришла мама обиженной девочки Ольга Лукина и избила Сережу Гришечкина. На видеозаписи, которую сделал с помощью сотового телефона, наученный горьким опытом Алеша, видно, как сильная, уверенная в себе женщина тащит в комнату ребенка, обзывая его мразью. Удивительно, но остановить взрослого человека пытались не учителя, а ребенок, брат Сережи Гришечкина, Алеша.
А что вы его трогаете?
Молчи.
Все, должен максимум убрать.
Дальше что, хоть отец родной?
Надо идти в другое место разбираться.
Вот, вот моя деточка, мы с тобой исходим. Вот ты тоже там учиться.
А его зачем трогать?
Потому что он виноват.
А трогать его не имеете права.
Не имею права.
Судебно-медицинское освидетельствование зафиксирует теперь уже у Сережи многочисленные кровопотеки, но школа вновь встанет на защиту взрослого.
Слава богу, что есть эта видеозапись, есть звукозапись, из которой понятно, что их хватало, таскало и ругала безобразно. И опять школа борется с ребенком. Раз родители обратились в суд с защитой своих прав, значит, этого ребенка надо топтать в грязь. Сразу же собрали собрание родительское. Цель этого родительского собрания была поставить ребенка на учет.
Похоже, так называемый педагогический круг стал для семьи Гришечкиных пропастью. Дети наотрез отказываются учиться в школе. Сережа так напуган происшедшим, что пришлось обращаться к врачу. Людмила Гришечкина в отчаянии.
Произошел испуг, она его избила. И ночью этой же он у нас встал, закричал, весь затрясся. Целый месяц мы лекарства пили. И как дальше ребенку жить, если его везде тюк-тюк-тюк-тюк? Это круг. Это значит, если попали, как и нам сказали, педагогический круг. И куда их теперь должна деть? Где бы они ни были, везде дети нормальные. Попадают в школу, дети плохие. Сказали бы, в школу не пойдут. Оба. Ни в какую сказали, не пойду. Ну, на домном будем сидеть. А больше я не знаю, куда идти, если общество идет против.
Для Радио Свобода Елена Годлевская, «Орел».
В эфире Самара, Сергей Хазов. Несмотря на жаркую летнюю погоду, самарские экологи не советуют горожанам отдыхать на Волге, говоря о плохом экологическом состоянии крупнейшей реки России. Авария нефтяного танкера «Виктория» вблизи города Октябрьска в 2003 году, когда в Волжскую воду попали десятки тонн нефти, и происшедшая в июле этого года авария баржи «Бельская-75» вблизи города Сызрань нанесли большой вред экосистеме Волги. Как выяснили экологи, в июле с баржи «Бельская-75» в Волгу попало не 2, а 10 тонн мазута. До сих пор в районе Сызрани закрыт городской пляж. Акватория Волги проверяется спасателями на предмет мазутных пятен. На пляжах в районе Самары из-за аварии танкера с мазутом купаться тоже небезопасно, рассказал председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Волга превратилась большей частью водохранилищно-озерную. Течение сильно замедлилось, загрязнение уходит медленнее, часть опадает, оседает на дно этого загрязнения, входит в состав флоры и фауны, тонных отложений, и загрязнение усилилось. Явная перегрузка биоценозов в Волге, идет явное насилие над экологией. Если мы хотим, чтобы исповедовался принцип, чем больше промышленности, меньше природы, то так оно и получится. И в конце концов, это опять же бумерангом отражается на экономике. В целом, это глобальная проблема, она не только для нашего региона, что человечество попало в такую вилку, и не нажимать на экологию плохо, и нажимать на экологию тоже плохо. Для того, чтобы этим заниматься, нужно развитие общественного экологического движения, свободные средства массовой информации, нужна гласность, нужен независимый контроль.
Неблагополучие экосистемы Волги первыми заметили самарские рыбаки. Волжская рыба пахнет нефтью. Эколог Анатолий Виноградов продолжает.
Лишь ложку хлебнул и поник головой. В ершах накопился отход заводской. Стихотворение было. Происходит длительное загрязнение Волги различными веществами загрязняющими, в том числе химическими, и там тяжелые металлы. Многие донные виды рыб, такие как сом, налим, стерлядь, питаются все, что есть на дне, там, где как раз больше всего вот концентрация вот этих веществ. Это влияет им прежде всего на печень. И зарегистрированы многочисленные случаи заболеваний печени, сомов, почти не стало крупных сомов. Есть отдельные места, только где сохранили. Появилось очень много больных рыб с типичным циррозом печени. А налимам нужна вообще холодная, чистая вода. У нас ее почти не осталось, только там, где бьют чистые подводные ключи. Кошки есть плохую рыбу не будут, у них нюх. Вот если кошка ест, значит, эту рыбу более-менее безопасно есть. С другой стороны, рыбалка всегда менее опасна, чем сбор употребления грибов.
Самарец Андрей Демидов – заядлый рыболов. Рыбалкой увлекается с детства. Андрей рассказывает, что сегодня рыбалка на Волге немного другая, чем 35 лет назад.
10 дней жил за Волгой. Мы плавали на байдарке, немножко рыбачили. В общем-то, меня, в принципе, порадовало. Рыба, в общем-то, есть, и рыба неплохая. Сорожка плотвички, окуньки. Там какой-то особой рыбы нет. Я видел, бьет крупная рыба. Крупный окунь, крупная щука. Вот она завидна. Вот плывешь вот вечером, особенно вдоль волжских берегов, и буквально выпрыгивает из воды огромная прям щука. Приятно даже. Стало меньше новых русских на своих страшных вот этих лодках с огромными двигателями, по-океанских буквально, которые раньше бороздили вот эти несчастные волжские протоки. Сейчас этого ничего нет. Сейчас вот жители Самары вытащили свои старые прогрессы, свои старые казанки. Правда, многие поставили на них японские двигатели, но не очень большой мощности, экономичные, и там гораздо стало приятнее. Я помню, вот 25-30 лет назад мы могли поймать вот на рыбалке, когда ловили с лодки, по 20-30 лещей. Это совершенно спокойно. Больших килограммовых, двухкилограммовых лещей. Рыбы было действительно много. Потом стало гораздо и гораздо меньше. Потом появились бычки, которые, в общем-то, чаще всего стали заменять многую другую рыбу. А сейчас, как я вижу, снова ситуация как-то немножко возвращается.
Дочка Андрея Демидова, школьница Лера, вместе с папой ездит на рыбалку. Количество барконьеров, которые ловят рыбу сетями, а также гонщиков, на водных мотоциклах, гоняющих на скутерах по воде в нарушении техники безопасности прямо на пляже, заставило Леру написать философские стихи о Волге и браконьерах.
Дядя Вася ходит с бреднем. Он для рыб, конечно, вреден, но вреднее ГЭС-плотины, а не с бреднями мужчины. Эти стихотворения, которые были написаны, я просто знаю одного знакомого, он ходит, рыбу ловит бреднем. Это очень плохо. Но хуже всего ГЭС-плотины. На Волге рыбак поймал пиранью. Она укусила его за старанье. Если я поймаю хоть одну рыбку, я их отпускаю. Мне жалко рыб, душа у них хорошая. Я сама знак зодиака рыба, как спорт это ловить можно, но только отпускать. Это хорошо. Цивилизованная рыбалка. Мне кажется, лучше вообще не ловить рыб. Пусть живут себе. И все. Можно ездить на природу, просто отдыхать, купаться, никому не мешать. Рыбам тоже не мешать.
Молодежь на водных мотоциклах, как и нефтяные пятна на Волге, одна из примет времени, говорит Андрей Демидов.
Конечно, водные мотоциклы это не самое страшное. Вот гораздо страшнее, когда вот такие катера, как Санта-Мария, начинают плыть. Вот они действительно опасны. От них идет гигантская волна, которая просто может перевернуть даже моторную лодку.
Самарские рыболовы и экологи приглашали областных и городских чиновников порыбачить на Волге, чтобы власти сами убедились в ужасающем состоянии волжской экосистемы. Однако чиновники оставили это предложение без внимания. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Казань. Олег Павлов. На улицах Казани, что в старой части города, что в новых микрорайонах, кресты церквей можно увидеть рядом с полумесяцами мечетей. Для татарстанцев обычное дело, когда православный хор соседствует с мелодичной молитвой муллы.
Хор как бы является одновременно носителем и музыкальных традиций, и самое главное, традиций православных.
Виктор Кадыров, регент хора Петропавловского собора и инспектор хоров Казанской епархии, в советское время распрощался с комсомольским билетом за свое увлечение церковной музыкой. Он считает, что ему в жизни повезло. В свое время он встретил Сергея Кушкова, знатока дореволюционных канонов церковного пения, которые были во многом утрачены в результате эмиграции и репрессий в отношении священнослужителей. Кушков был репатриирован в Советский Союз в 50-е годы из китайского Харбина, где он получил блестящее образование.
Я этот человек очень такой скрупулезный, брал это все на карандашик, на полях записывал. Вот здесь медленно, здесь быстро. Почему? Вот потому. Потому что священнослужители совершают то-то, то-то, исполняется это именно вот так.
По словам Виктора Кадырова, многие композиторы брались за написание церковной музыки, но прижилось далеко не все. Вроде и музыкант великий, произведение прекрасное, а в церкви не звучит. Виктор объясняет это просто.
Чем является хор? Как бы он является тем связующим звеном, которое помогает молящемуся обрести тот мир, тот покой или то, ради чего он пришел в церковь.
Апостол призывает верных, собравшихся в ожидании пришествия Господня, все вместе петь псалмы, гимны и духовные песни. Это написано в послании апостола Павла к Колоссянам.
Илья, студент католической семинарии в Санкт-Петербурге, проходит практику в Казанском храме Воздвижения Святого Креста. По его мнению, музыка в богослужении по римским канонам хоть и не всегда обязательно, но желательно, поскольку дает возможность глубже постичь слова молитвы.
Именно для меня это вот более, допустим, помогает лучше молиться, лучше понимать некоторые вещи. Потому что даже если смотреть просто, так вот очень поверхностно, то когда поешь там литургию часов, есть такая молитва, то это помогает более сосредоточиться даже на некоторых вещах.
В исламе хор не используется, но само богослужение настолько мелодично, что возникает полное ощущение, что оно исполняется по нотам. Илсаф Хазрат, имам мечети на Чешмеле, утверждает, что в чтении Корана главное не красота, а то, насколько правильно читают священную книгу.
Не смотрится даже, вот как он красиво читает, или там, например, сколько он тянет, там, сколько у него мелодичность. Нет, там особое внимание уделяется на правильное чтение. То есть, где, как произносятся буквы, правильно ли произносятся буквы. Там есть у нас, называется, мед. То есть, надо тянуть, где надо, а там, где не надо тянуть. То есть, смотрится вот эти правила. Красота чтения, она сама по себе выходит, как бы
альхамдулиллях. В подтверждение своих слов Ильсаф Хазрат приводит слова арабской поговорки. Что исходит от сердца, доходит до сердца. Что исходит от языка, достигает только ушей. Поэтому, когда Коран читает от души, то и кажется, что его слова наполнены музыкой.
«Ияка на'буду ва ияка наста'ин».
Но главное все-таки точное воспроизведение слов пророка.
А потом уже, как бы сказать, красивое донесение людям. То есть не как обычные слова, не будем же грубо читать слова Аллаха, потому что это слова Аллаха. Мы должны это преподнести людям хорошо, красиво и доходчиво, альхамдулиллях. Вот в этом заключается.
Бисмиллахир рахманир рахим.
Ислам, православие, католичество, их богослужения внешне совсем не похожи. Но вот что интересно, представители всех трех религий единодушно отмечают – главное – искренность. Только тогда слова молитвы достигнут сердца верующего. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президенты России и Киргизии подписали меморандум, регулирующий пребывание российских военных формирований на территории Киргизии. В документе говорится также о размещении в республике дополнительных российских войск численностью до батальона и создании учебного центра для подготовки военнослужащих обеих стран. Большинство задержанных в Москве при попытке проведения несанкционированной акции протеста отпущены. Всего в центре Москвы в пятницу милиция задержала около 50 активистов оппозиции, которые хотели провести акцию в защиту права на свободу собраний. Крупнейшее предприятие российской автомобильной промышленности «АвтоВАЗ» с 1 августа на месяц останавливает главный конвейер. Руководство предприятия заявляет, что это сделано в связи с необходимостью сокращения затрат при условии сохранения рабочих мест. Европейский Союз достиг соглашения с Киевом о реформировании газового сектора Украины. Ожидается, что Международная финансовая организация предоставит Украине займ в размере 1 миллиарда 700 миллионов долларов на приобретение российского газа для закачки в подземные хранилища. В Астане совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Как сообщили Интерфаксу МЧС Казахстана, жертв и пострадавших нет. Причина аварийной посадки – неисправность тормозной системы. Власти Курдистана заявляют, что сотрудники силовых структур задержали 3 американских туристов. Сообщается, что туристы, совершая пеший поход, пересекли ирак-иранскую границу. Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за принятие нового закона о выборах, позволяющего менять границы избирательных округов. В июле в Афганистане погиб 71 военнослужащий международной коалиции.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. В некоторых районах областного центра пору объявляют по громкоговорителям тревожное предупреждение. Всем в укрытие дует северный ветер. Дело в том, что горящая свалка давно отравляет в буквальном смысле жизнь ростовчан в жилых микрорайонах Северный и Темирник. Эти районы задыхаются от едкого дыма. Без специальных очистителей воздуха просто невозможно дышать.
Вчера вот как ветерок оттуда, запах ужасный.
По словам представителя регионального комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Анатолия Павлова,
основная масса свалок, конечно, у нас не санкционирована. Они создавались стихийно, хоть и по решению во многих местах местных властей. Куда-то нужно размещать тот мусор, который образуется население. Сред на создание серьезного крупного объекта, отвечающего всем требованиям законодательства, не было тогда и, к сожалению, нет сейчас. И это создает проблемы.
Странный едкий дым появляется в этих районах почти каждый вечер. И если дует северный ветер, жители Темирника на улицу стараются не выходить. В квартирах наглухо закрывают окна. Многие, как, например, семья Петра Терезникова, покупают специальные очистители воздуха.
Включаем его, и он здесь вентилирует, под ним сидим, дышим. Что зажигают в 11-12 ночи, в час-два к нам дым заходит.
Доктор биологических наук Валерий Приваленко, сотрудник Южного научного центра Российской академии наук, занимается этой проблемой уже много лет.
Диоксины и тяжелые металлы, соли тяжелых металлов. Вот эти вещи, они поднимаются в воздух при горении свалки и попадают в наши легкие. В эти ртуть, и свинец, и кадмий, и чего там только нет, каких только ядов там не найдешь.
В 3 километрах от Темирника огромная свалка, причем официально заброшенная, неэксплуатируемая. По факту же, по сей день активно используемая. Ростовчанин Сергей Ключников с сожалением констатирует, что выращивать урожай на своей даче у Ростовского моря он давно не рискует.
Бросали-то и дрова, и бумага, и лампы, и ртуть, там все такое не было. Я говорю, что вы делаете им по барабану?
Сама по себе свалка еще только полбеды. Гораздо опаснее, когда многочисленные отходы тлеют или горят. С начала года пожарные расчеты выезжали сюда уже более 200 раз. На нелегальной свалке горит все. Пластик, картон, резина. В результате почти вся таблица Менделеева оказывается в квартирах людей, живущих не только на Темирнике, но и в северном жилом массиве. Как рассказал местный житель Александр Гапонов,
балка, как раз получается, по которой стелится дым, она упирается прямо в орбитально, а потом она делает закругление такое, и уже к нам на Темирник.
На многочисленные обращения жителей администрация Ворошиловского района прислала ответ. В адрес администрации города направлено обращение о финансировании работ по рекультивации несанкционированной свалки. Продолжает Анатолий Павлов, представитель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области.
Думаю, что здесь проблема будет решена. Другой вопрос, как долго она будет решаться. Вот в связи с этими обращениями в прошлом году в бюджете городском выделили выделенные средства, разработан проект, наконец-то, на рекультивацию этой свалки. Сейчас, к сожалению, финансовый кризис коснулся всех. Вопрос рассматривается.
49% опрошенных жителей региона считают, что состояние экологии в ближайшее время не изменится в лучшую сторону. 38% ждут ухудшений или 6% дали оптимистичные прогнозы. Исследование социологов подтверждает и чиновник от экологии Анатолий Павлов.
Если исходить строго по законодательству, то действительно орган власти должен, местной власти, которая отвечает за вот эти объекты, сегодня определить, вести там ответственно, вести там мониторинг. Но я думаю, что это ни одному бюджету не под силу.
Между тем, Ростов уже сегодня ежегодно производит в кавычках 870 тысяч тонн мусора, а к 2011 году достигнет уровня в 1 миллион тысяч тонн. По словам начальника отдела муниципального контроля за организацией сбора, вывоза и захоронением отходов Николая Колесникова, уже сегодня существует дефицит мощностей для переработки отходов. Поэтому, наверное, никого не удивила новость о том, что совсем недавно сотрудники милиции задержали группу лиц, которая незаконно организовала новый полигон для утилизации отходов. Нелегальная свалка находилась в Октябрьском районе Донской столицы, среди среди садоводческих товариществ. Туда в основном свозили строительный мусор, в том числе и материалы, опасные для здоровья человека. Оперативники установили, что преступная группа действовала около 3 лет, и доходы ее исчислялись миллионами рублей. Рассказывает Вадим Левченко, сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел Ростова-на-Дону.
В ходе проверки было установлено, что преступная группа осуществляла утилизацию отходов первой, второй, третьей степени опасности. Задержано 5 лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренной статьей 171 и 247 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ответственность за состояние экологии, по мнению 30% опрошенных жителей области, должны нести местные власти. А по мнению заместителя директора ростовского муниципального предприятия «Чистый город» Алексея Косыгина, главная проблема состоит в том, что жители города не умеют пользоваться евроконтейнерами для сбора мусора и не соблюдают график вывоза мусора 2 раза в неделю, оставляя пакеты с отходами прямо на проезжей части. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Дотацию на молоко область в прошлом году давали 70 копеек на литр. В этом году обещали 3-4 рубля, а получилось сейчас 35 копеек, и то не дают.
Как рассказал Александр Медведев, генеральный директор ЗАО «Дашковка» под Серпуховым, производство молока снова становится убыточным из-за экономического кризиса и отсутствия государственной поддержки. Эта общая картина беспокоит даже универсальное хозяйство. «Дашковка» в основном производит овощи, а молоко со своих ферм перерабатывает сама. Поэтому снижение закупочных цен основными переработчиками Подмосковья в среднем с 14 до 10 рублей Серпухова не коснулось. Но то, что ЗАО «Дашковка» не может переработать сама, приходится продавать даже по 7 рублей за литр.
Не получается у нас молоко продать пакетированный, он полный объем. Мы сами-то не все можем переработать. Часть молока, который, вот, например, не сможем продать, мы вынуждены отдавать с фермы напрямую. Вот это вот мы отдавали по 7 рублей.
Молочную арифметику Александр Геннадьевич представил так. Производительная себестоимость молока 12 рублей 58 копеек. Почти в 3 рубля за литр обходится пастеризация и упаковка, то есть на выходе около 16 рублей. Свое пакетированное молоко «Дашковка» продает по 25 рублей и не зависит от политики крупных переработчиков. На них недавно обратили внимание областные антимонопольщики, заявившие, что 4 компании, обрабатывающие 90% молока, производимого в Подмосковье, намеренно по сговору снизили закупочные цены. Молоко, произведенное и пакетированное в «Дашковке», приходит в Москву и по такой торговой схеме.
Мы, например, продаем молоко, вот пастеризованное молоко через молзавод. 13,50 мы отпускали. Приезжает к нам с Москвы фирма, покупает у нас уже молоко не с фермы, а именно с молзавода, без упаковки. 13,50 они у нас забирают, а Москвы торгуют, я думаю, 28, даже до 30 рублей. И они торгуют, но они нам не говорят. Я так понял, они там наше молоко, значит, привозят, где-то в холодильнике сливают, где-то на рынке. И, наверное, как натуральное, как деревенское молоко, они, значит, реализуют наше молоко. У нас 13,50, почти 2 цены берут.
«Дашковка» ежедневно производит 10 тонн молока. Выхода на торговые сети у небольших предприятий практически нет.
Нет у нас ассортимента. Если, например, выходить на сетевые магазины, например, нужен ассортимент, творожки были и все, все это. Мы молоко пакетируем в мягкой упаковке, делаем сметану и творог, и все. Мы, у нас натуральное молоко, без добавок, ничего не добавляем, даже жирность у нас, молоко не нормализуется. Мы в основном торгуем здесь в Серпухове, в районе торгуем, в Серпуховском районе. Немножко там у нас в Москву отправляем. Но полностью все 10 тонн, например, продавать через молзавод в пакетированном виде не получается. Поддержка нужна.
Хороший натуральный продукт требует дотации, считает Александр Медведев. Он рассказал, что по областным законам дотации должны выплачиваться ежеквартально тем производителям, которые не снижают уровня производства и не уменьшают поголовье на своих фермах. Пока производители молока соответствуют этим правилам, а чтобы выжить, молочные фермы пробуют даже как прежде продавать разливное молоко из машин-бочек. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Саранск, Игорь Телин. 3 года назад жительница столицы Мордовии Галина Учаева попала в автокатастрофу. Сложные переломы, в том числе и позвоночника, приковали женщину к инвалидному креслу. Живет Галина в одном из микрорайонов Саранска, в многоэтажном доме. Выбирается из квартиры на коляске, въезжает в лифт, спускается на первый этаж. А вот там проблемы. Первое. Спуститься по укороченному лестничному пролету с площадки первого этажа к входным дверям подъезда. Вторая. Спуститься с крыльца дома, которое представляет собой не что иное, как несколько железобетонных плит, криво уложенных друг на друга. Самостоятельно сделать это Галина не может. Не хватает сил и у ее дочери Алены.
Очень тяжело спускать. Поднимать уж я вообще молчу. Там я одна не в силах поднять. Приходится просить и посторонних, людей, которые проходят мимо. Некоторые отказываются, некоторые, правда, соглашаются. И есть все-таки добрые люди.
Учаевы уже неоднократно обращались в местное домоуправление, которое по условиям договора найма жилья должно обустроить пандус в подъезде и на крыльце дома. В очередной раз туда мы пошли вместе. Начальника домоуправления на месте не оказалось. По словам секретаря, он был в городской администрации на очередном совещании, а инженер домоуправления номер 8 сказал, что его организация готова сделать удобные съезды хоть завтра. Но на это потребуется разрешение главного архитектора города. А разрешения такого не будет.
Архитектор города, он давал разрешение на этот пандус, понимаете? Ведь любой что-то... перегородку делать, или что-то, всегда согласовывались с архитектором города. Он ведь разрешение, думает, вам даст? Наверняка не даст. Представляешь, что бар сами. Там идти как вот, споткнулся, оступился, может убиться вот так.
По словам Алексея Ивановича, рельсообразные металлические пандусы в подъезде и на крыльце будут мешать другим жильцам. Мол, темно тут, и споткнувшись о них, люди рискуют получить травмы. Впрочем, не делали это самого домоуправления сделать так, чтобы в подъезде и над крыльцом в темное время суток всегда горели светильники. Если этот наш визит в домоуправление не увенчался встречей с его начальником, то ранее Галина Учаева неоднократно встречалась с ним. Душевный человек, говорит, внимательно. Внимательно выслушает, головой покивает, что-то пообещает, но сделать ничего не сделает.
Я уж с тех пор прошу начальника, с прошлого года просила. Осенью он мне сказал, не будем делать, вы все равно осенью никуда не выезжаете, давайте оставим до весны. Началась весна, я начала весной просить его, каждый месяц с апреля месяца. Каждый месяц он мне откладывал, говорил, что на следующий месяц.
Так и проходят месяцы, а дело не двигается. С подобной проблемой столкнулась не одна Галина Учаева. В Саранске много инвалидов-колясочников. А дома, где оборудованы удобные для них пандусы, можно пересчитать по пальцам. Между тем, столица Мордовии вновь участвует в конкурсе названия самого благоустроенного города страны. Комиссия, которая посетит Саранск для осмотра города, проедет по центральным улицам, полюбуется на свежеокрашенные фасады домов в центральной части, заметит, что обустроены, пусть и неудобные, пандусы в аптеках и магазинах, и маловероятно, что заедет в саранские дворы и увидит, с каким трудом выбирается на улицу та же Галина Учаева, да и сотни других жителей города, ограниченных в своих физических возможностях. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире «Удмуртия». Надежда Гладыш. В середине июля в маленьком райцентре в 80 километрах к западу от Ижевска с помпой прошли 18-е летние сельские спортивные игры. Село Вавуш принимало все 25 сельских районов Удмуртии. Съехалось до 1500 спортсменов и гостей. На 4 дня вся жизнь тихой окраины сосредоточилась вокруг нового стадиона. Здесь в основном прошли соревнования. Спортивный комментатор, ведший дневник игр, так нахваливал новый стадион.
Прекраснейший стадион с современным синтетическим покрытием олимпийского уровня. Великолепный и может эксплуатироваться круглогодично.
В Удмуртии в последние годы сложилась оригинальная система выбора места проведения сельских игр, придуманная лично президентом Удмуртии Александром Волковым. По величине надоев молока сдойные коровы. Вышел район на 4000-й рубеж, получает новый стадион и право принимать сельские игры. Так захолустный Вавош где проживает не более 6 тысяч человек, получил стадион за 150 миллионов рублей. Цифра, сравнимая с годовым районным бюджетом. Сельские спортсмены отдают должное уровню спортивного сооружения. Вот мнение участника команды Камбарского района.
Если взять Ижевский стадион, «Зенит» бывший, туда никто не попадет, там охранники стоят. А здесь будет всегда открыто, люди придут и будут заниматься. Сколько надо, сколько охота. Да, здесь охранников колхоз не выставит. Какой-то режим вот для людей, они будут знать, когда они будут заходить тренироваться. Взять Камбарки стадион. Он 1.5 километра от населенного пункта. Кто пойдет? Жару вот бегать туда.
То есть у вас условия неважные, да?
Так ничего нет. Абсолютно ничего нет.
Но сомнения в целесообразности столь дорогостоящего подарка все-таки были. Их озвучила в интервью с главным судьей соревнований Вячеславом Беляевым журналистка Вовожской многотиражки.
Вот сейчас идет дискуссия, что зачем Вовожу такой стадион, если якобы нет спортсменов. Что вы на это скажете?
Вот сегодня, получив такой стадион, я думаю, в корне изменится отношение администрации района к этому делу. Я думаю, что сюда все равно будут поставлены рабочие люди. Этот стадион должен работать. А если будет стадион работать, появятся люди. Не беспокойтесь. Есть в Вовоже дети, есть эти дети вырастут и будут спортсменами.
Подтверждение этим настроением я нашла совсем неподалеку от нового стадиона, спросив молодую женщину, действительно ли первоочередная нужда у Вовожа была в стадионе.
Мы со спортом связаны мало, поэтому, честно говоря, я не знаю. Вот мне он что есть, что нет. Вот если бы там был парк и детский городок, вот это было бы близко уже.
И вправду, среди зрителей на трибунах стадиона было довольно много молодых родителей с малышами. А от женщины зрелых лет я узнала и о том, что селу нужна баня. Бабушка, с которой я разговорилась возле сельского супермаркета, смотрела открытие игр по телевизору. Я спросила, как ей вообще живется.
Если газ, водопровод у вас нету. У меня колонка недалеко, таскаю. Но мне сказали, что газ в поселке есть у кого-то.
Есть везде, у многих, но здесь по нашей улице даже газ не идет.
При закрытии игр ижевское спортивное начальство пообещало, если трудовые успехи Вовожского района будут на должной высоте, построить в селе Вовож еще и бассейн. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш. Село Вовож, Удмуртия.
В эфире «Астрахань», Галина Маркина. Этим летом воспитанники коррекционных учреждений заработали на летний отдых самостоятельно. Они выставили на благотворительный аукцион около сотни картин и поделок. Выручить удалось почти 500 000 рублей. За некоторые шедевры состоятельные астраханцы выложили солидные суммы. Например, работу 5-летней Марины оценили в 30 тысяч рублей. Девочка работает маслом и акварелью, кисточками и даже пальцами. Рисует все, что, как говорится, придет ей в голову.
Ну, я все-таки делаю работу сирень и кораблик. А мы поставили ее на выступ. А потом я еще на краске рисовала. Мы его положили и хотели показать. Тетя Валя.
Тетя Валя – это помощник воспитателя школы-интерната номер 6. Девочка живет в нем уже почти год. Именно столько времени прошло с тех пор, как родители лишили прав на ребенка. В учреждении воспитывается около 60 детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Среди них и Марина. Она передвигается с помощью инвалидной коляски. Но это не мешает ей быть душой компании и всеобщей любимицей, рассказала исполняющая обязанности директор учреждения Юлия Газирова.
Для нее, конечно, все наши педагоги и работники становятся родными, близкими людьми. Девочка очень общительная. Для нее, конечно, окружение ближайшее – это для нее все. Дружит она со всеми и любит ее практически каждый работник, потому что она широкой доброты девочка. Мы ее считаем уже родной.
Солнечное отношение к жизни, несмотря на все невзгоды, отражается в картинах Марины. Преимущество она отдает зеленому цвету. Говорит, что он самый яркий. Поэтому не случайно на благотворительный аукцион Марина представила картину «Цветочная поляна», где доминирует ее любимый цвет. цвет. Картину она рисовала вместе со своими друзьями. Цветочную поляну оценили по достоинству, так же, как и работу воспитанников Володарской спецшколы для детей-сирот, заметил директор Шулпан Мусралиева.
Первое изделие, которое получило дорогую цену, это наша связанная салфеточка стоимостью 55 тысяч.
На средства от аукциона дети приобрели то, что им необходимо для развития своих творческих способностей и укрепления здоровья. А вот авторы 10 самых дорогих работ были отмечены благотворительным фондом «Шаг навстречу», по чьей инициативе проводились аукционы и выставка. Ребята получили в подарок телевизор, видеокамеры, фотоаппараты, все то, что будет приносить им радость. Маленькой Марине подарили мольберт и большую куклу, так что в ее семье игрушек пополнение.
Ну, Алина у меня в садике есть, и еще много кукол у меня, там еще кукла Барби.
А эту куклу как ты назовешь?
Я ее назову Даса.
Благотворительный аукцион проводился впервые, и вот с какими трудностями столкнулись его организаторы, говорит исполнительный директор фонда «Шаг навстречу» Юлия Темендарова.
Очень сложно было выработать совсем другое отношение к этим детям. К сожалению, пока в нашем мире, и будем так говорить, в нашем государстве к этим детям относятся как, ну, не изгоем, но, тем не менее, неполноценным членом общества.
Это подтверждает и руководитель школы-интерната Юлия Газирова.
Отношение, конечно, общее. Хотелось бы видеть лучше. У нас много, ну, я не побоюсь сказать этого слова, стало бескультурных людей. Даже своим внешним видом именно безразличие многие показывают и отвращение. Опять же скажу, нехорошее слово такое. Поэтому хотелось бы со стороны окружающих видеть, ну, больше доброты, больше улыбок, сострадания к этим детям.
Примечательно, что награждение детей проходило в одном из престижных ресторанов города. Его владелец говорил о том, как он восхищается юными дарованиями. Однако даже не на кормил детей полноценным обедом, предложил только чай и фрукты. Хотя медики советуют даже здоровым людям в период сумасшедшей жары, которая держится в регионе почти месяц, хорошо питаться. Что уж говорить о детях с серьезными заболеваниями, которые к тому же приехали на награждение из отдаленных уголков области. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Всем заниматься невозможно. Одни люди занимаются помощью детям, больным детям, детям, оставшимся без попечительства родителей, детскими домами. Ну вот так получилось, что мы решили заниматься животными.
Алина Захарченко – активист Псковской общественной организации, объединившей защитников животных. Новая общественная организация с названием «Зоозащита» появилась недавно и сразу проявила себя. В псковских газетах появилась целая фоторубрика. В ней фотографии брошенных собак и кошек, ищущих добрых хозяев. По выходным активисты зоозащиты приносят бездомных котят и щенков к центральному рынку города и отдают их в добрые руки.
Почему бы нет? Ведь этим кто-то должен заниматься. Собаки ниоткуда не появляются, их бросают люди. Бросают по разным причинам. Умирает хозяин, надоели, наигрались. Решили, что самое простое – это просто выгнать за дверь. Я пришла в организацию по очень банальному случаю. Ко мне подкинули в подъезд собаку. Не смогла остаться равнодушной, она обрела свой дом.
Инициативная группа псковичей, неравнодушных к брошенным животным, стала общаться через интернет. Потом решили встретиться, поняли, что есть общие идеи, и приняли решение создать организацию, получить официальный статус по охране и защите бездомных животных. Так сформировалась региональная общественная организация «Зоозащита». Деятельность организации разнообразна и сосредоточена на нескольких направлениях, говорит председатель Юрий Стрекаловский.
Имея официальный статус, мы можем более деятельно работать в области защиты прав животных и бороться с людьми, которые жестоко обращаются с животными. А случаи такие есть.
А еще помощь бездомным и потерявшимся домашним животным. Кормление, лечение, социализация, поиск новых хозяев. Пока организация существует на благотворительные пожертвования и собственные ресурсы активистов.
Разные исследовательские центры проводили сравнительные характеристики программ по урегулированию численности животных. Их существует несколько. От просто отстрела до программы стерилизации животных и учета, что немаловажно, домашних животных. Потому что, ну, домашнее оно может стать также бездомным. И эти сравнительные характеристики, они были по нескольким критериям. Начиная просто от целесообразности, насколько это экономически выгодно, насколько это приносит эффект, результат, моральные стороны. И цифры говорят о том, что, ну, для начала, что касается морали, только 2% населения России активно поддерживают отстрелы. То есть морально люди, конечно, к этому не готовы. Никому не хочется смотреть на то, как убивают собаку на их глазах.
Пскович Изот Журавский – бывший фотокорреспондент, сейчас на пенсии. Но с камерой не расстается. Он даже снял документальный фильм о бродячих собаках. Вдохновил собственный печальный опыт. Бродячие собаки кусали не раз.
Собаки бегают, кусают людей, разносят бешенство. Я был вынужден в результате покуса 3 месяца лечиться, ходить в поликлинику, делать уколы. Разве это нормально?
Весной и летом бездомных животных на улицах города значительно прибавляется. По словам Алины Захарченко, за сутки в организацию поступает до 20 звонков с просьбами забрать к себе щенка или котенка или с жалобой на прижившуюся во дворе собачью стаю.
Здравствуйте. Вот у нас в стае бегают диких этих собак и бросаются на людей. Страшно идти утром на работу.
Как рассказала Алина Захарченко, в организации разработана специальная программа по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных.
Мы предлагаем комплексную программу и стерилизация животных безнадзорных, то есть бездомных, и учет домашних животных. Для того, чтобы мы могли вести статистику, учет не только стерилизованных, но и сколько домашних животных осталось также без попечительства. Что касается стай, выход есть только один. Забирать из стаи особи женского пола, стерилизовать ее и возвращать в среду ее обитания. Таким образом, стаи не будет. Если вот следовать этой программе, то через 4-5 лет проблема бездомных животных решается.
А сейчас зоозащита готовится к новоселью.
У нас произошла такая радостная новость. Администрация города Пскова выделила нам здание под строительство приюта.
В сентябре псковские парламентарии намерены рассмотреть областной закон о защите животных, который сейчас находится в стадии разработки. Если закон будет принят, то зоозащита может рассчитывать на целевое финансирование своей программы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.